Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. На протяжении 2,5 лет в подкасте «Закати сцену» мои гости и я много говорили о том, как влияли друг на друга театр и политика, театр и визуальное искусство, театр и перформанс, театр и кинематограф, театр и радио. Сегодня мы отправимся в куда более экзотическую, с точки зрения театра, экспедицию. Что связывает театр и социологию? В середине 50-х годов американский исследователь Ирвинг Хоффман создал направление, которое получило название драматургической социологии. И с тех пор ученые описывают повседневность в категориях ролей, сцен, реквизита, переднего и заднего плана исполнения. Сегодня у меня в гостях Виктор Вахштайн, профессор, руководитель программы «Социальная теория и социологические исследования» Faculty of Liberal Arts and Sciences в Черногории, старший научный сотрудник Тель-Авивского университета.
Начнем, наверное, вообще в целом с понятия роли. То есть откуда вообще берется эта идея того, что социологи должны изучать, каким образом люди, занимая те или иные роли, укорененные в социальной структуре, начинают, стараясь требованиям этих ролей максимально соответствовать, в какой-то момент меняться. Так это выглядело примерно с 50-х по 70-е годы. Ну вот, например, есть роль слесаря, человек осваивает какие-то телесные навыки, он становится профессионалом в какой-то сфере, и он демонстрирует свой профессионализм. Ну, например, когда он в Батьям приезжает чинить холодильник и параллельно читает тебе лекцию о том, как на самом деле устроен мир холодильников, стиральных машин и так далее. То есть он не просто чинит холодильник, он в этот момент работает тем, кто демонстрирует компетентность в починке холодильников. И социологи военного и послевоенного поколения – это люди, которые как раз пытались описывать, как устроено современное общество. Они еще использовали это слово, мы уже это стесняемся делать. С точки зрения тех ролей, которые люди внутри него вынуждены занимать. Ну и описывая, соответственно, как меняется мир, где если ваши дедушки и прадедушки могли себе позволить всю свою жизнь играть 2, 3, 4 ключевые роли, а вы себе такого позволить уже не можете, потому что у вас гораздо более разнообразная социальная жизнь. Вы вынуждены сочетать свои классовые роли, профессиональные роли, семейные роли, ну а в последнее время еще и роли в социальных сетях. Но поворот намечается где-то как раз в промежутке между началом 60-х годов и 74-м годом. С этого момента становится понятно, что понятие социальной роли, оно мертво. То, как его описывали классики, где достаточно указать, какую ячейку ты занял в социальной структуре и из нее вывести, соответственно, твои всяческие навыки и умения себя вести, оно больше не работает, потому что социальной структуры такой больше уже нет. Она дико мобильная, классовые границы непрозрачные, не очень понятно, сколько профессий человек сменяет за свою жизнь, не очень понятно, сколько семейных ролей он может сменить за свою жизнь. Короче, к 60-м годам вся эта такая красивая, четкая, ясная структура, она полетела к чертовой матери. В этот момент мы, социологи, открыли для себя театр. Открыли для себя театральную метафору. Произошло это раньше, это произошло в конце 50-х годов, когда Ирвин Гофман, собственно, работает над созданием своей социальной драматургии, социологической теории драматургического взаимодействия, но тогда на это все смотрят, мягко говоря, странно. Ну, представь себе, да, то есть социологи, они же про классовый конфликт, они же про неравенство, они про воспроизводство социальной структуры через освоение тех или иных ролевых репертуаров, и тут приходит человек, который говорит, знаете, нахрен это все. На самом деле, самое главное – это те впечатления, которые люди производят друг на друга, разговаривая. Вот эта идея называется экспрессивная интенция, желание произвести впечатление, произвести правильное впечатление, а лучше, чем ты есть на самом деле. Она в какой-то момент сначала воспринимается как маргинальная, а потом захватывает все больше и больше умов. И вот уже к концу 60-х годов кажется вполне естественным, что мир повседневности, в который мы все так или иначе встроены, это прежде всего мир драматургических взаимодействий.
Но тут я не могу не заметить, что социологи 50-х годов выстраивают это свое представление о предмете своего изучения и о человеческих ролях, исходя из представлений о театре, который существовал, давай скажем так, до 1953 года. 1953 год – это не случайная дата, это год, в котором была поставлена «В ожидании Годо» Сэмюэла Беккета. И можно много говорить о появлении нового театра, но совершенно очевидно, что именно этот текст Беккета переломил представление о театре, в том числе о том, какими могут быть роли. И о том, что могут делать актеры. Значит, знаменитая фраза «Nothing happens, nobody comes, nobody goes». И театр колоссальным образом меняется. И это не только Беккет, это и Артюр Адамов, это, естественно, чуть позже появляющийся Гарольд Пинтер, это, естественно, Ионеску. И большое количество авторов появляется на европейских, в первую очередь, чуть позже американских сценах. Ну, американцев был, например, Олби, примерно в это же время, на которые говорят нам «нет». Дорогие друзья, дорогое общество, дорогие исследователи, как, ну, перефразируем Карабаса-Барабаса, нет, не о таком театре мы мечтали. А как быть с тем, что, может быть, мы чуть позже об этом поговорим, о разного рода театралогических теориях, которые стали очень важными тоже после 70-х годов. Как быть с тем, что социологи предлагают новую концепцию видения мира, опираясь на старую концепцию театра?
Так и есть, буквально так и есть. Более того, если бы мы сейчас с тобой поиграли в такую игру, как это делает Милан Кундера, когда он пытается посмотреть, насколько литература отстает от музыки. У него есть идея, что и там происходят одни и те же изменения, просто одна идет с запозданием. Вот он высчитывает ритмы запоздания, такие time gaps. То как раз, когда у нас появляется теория социальной драматургии и социология повседневности, именно драматургическое понимание повседневности, да, сама социология повседневности появилась чуть раньше, в 1945 году, то это, безусловно, опора на старый театр. Это, безусловно, опора на классическое понимание того, что такое театральное искусство. Она идет с опозданием. Никто в 59-м году, в начале 60-х, когда театральная метафора захватывает социологическое воображение, никто еще не опирается на Ионеску, никто не опирается на Беккета. И даже теория перформативности Ричарда Шехнера, который был другом Ирвинга Гофмана, кстати, и их очень сильное взаимоопыление, такое, ну, не другом, но приятелем, как минимум, оно чувствуется и в его теории перформативности, и в гофмановской социологии повседневности. Но при этом, да, в 53-м году у вас уже манифест, у вас уже перелом, у вас уже принципиальное переосмысление того, что такое театр, а у нас все еще попытка принести театр в социологию. А второй перелом, когда придет уже и до нас доберется и Ионеску, и Беккет, и все, что связано, это, кстати, отдельный вопрос второго перелома, он придет уже в 74-м году, это уже будет 70-е. То есть мы идем здесь некоторым тактом запоздания. Но надо понять еще, что у нас другая война, что когда послевоенная социология, благодаря работам Белла, благодаря ученикам Парсонса, забирает все понятия роли, она вообще не про театр. Она пытается это понятие роли отобрать, забрать из театрального искусства. Не нужно вам понятие роли, нам нужно понятие роли. И тогда роль мыслится еще исключительно в привязке к социальной структуре. То есть как, например, классика социологии образца конца 40-х, начала 50-х годов описывала бы наш с собой диалог. Есть два человека, которые занимают определенные роли в публичном пространстве, которые в действительности являются продолжениями их профессиональных ролей. Профессиональные роли не имеют никакого отношения к ситуации нашего с тобой взаимодействия. Они имеют отношение к социальной структуре и к статусу. Роль и статус идут в паре. Статус – это твое положение в некоторой профессиональной иерархии. Роль – это твои действия, которые связаны с твоим положением в этой социальной иерархии. Идея того, что общество устроено иерархично, того, что профессиональные иерархии, профессиональные статусы будут определять твои интонации и мои ответы на твои вопросы, она еще не ставится под сомнение. Поэтому, когда появляется социальная драматургия, она бросает вызов этому. Она говорит, подождите, разговаривают Калужский с Вахштайном здесь и сейчас. Они находятся в очень специфических сценических обстоятельствах взаимодействия, в сеттинге. Они пытаются произвести друг на друга впечатление. Они работают в паре. Один подает вопрос, второй его перехватывает. Так к чему в большей степени относятся действия Вахштайна и Калужского? К мифической социальной структуре и их профессиям? Так ни у одного, ни у другого это не профессия теперь. Ну, серьезно, какие социальные структуры, какие иерархии, какие статусы, вы о чем? Единственное, что остается, это сцена. Это конкретная ситуация, в которой два этих человека, разговаривая друг с другом, пытаются придать смысл вопросам, ответам, пытаются выстроить некоторое совместное исполнение. Линия фронта здесь проходит между тем, есть у нас общество или нет у нас общества. Между тем, есть ли у нас вот эта давлеющая над нами трансцендентная социальная структура, где мы все в нее вписаны, в ту или иную ячейку, и все, что мы говорим, и все наши ролевые исполнения, все наши ролевые репертуары производные от этой ячейки, или ее просто нет, это миф, ее больше не осталось, нет больше никакой стабильной структуры, никаких статусов, есть только повседневные взаимодействия, здесь и сейчас, лицом к лицу, где люди взаимодействуют, принимают те или иные ролевые диспозиции или, например, ролевые дистанции, то есть когда отбрасывают ту роль, которую играют до какого-то момента, и как будто бы перевоплощаются в ситуации, да, так лекторы часто делают. Это первая линия фронта, поэтому да, конечно, мы опираемся на старый театр, но пойми, что люди, которые говорили слово «роль» до конца 50-х, начала 60-х годов, вообще не про театр были, они про социальную структуру были. У вас уже был новый театр к этому моменту, мы пока просто открыли для себя театр. Спустя, там, соответственно, 15 лет мы откроем для себя и новый театр тоже. Это уже будет следующая теория, теория фреймов, она придет на смену социальной драматургии через 15 лет после театрального поворота.
И мы сейчас к этому тоже перейдем, но вообще, конечно, когда ты произносил этот монолог, мне хотелось назвать тебя Константин Сергеевич, потому что у меня в голове крутилась, может быть, одна из самых известных цитат из Станиславского: «Не верите в то, во что вы играете, верите в то, что вы делаете на сцене».
Абсолютно. Вот, вот это и есть наш поворот к театру. Вот наш первый поворот к театру начинается с этого. Это не то, что ты играешь, это то, что ты делаешь на сцене. Вот с этого начинается драматургическая теория повседневности.
В таком случае, если мы экстраполируем подход Кундера на наш разговор, то мы поймем, что вот этот вот шаг запаздывания, он примерно 30 лет.
Ну, 20 скорее, я бы сказал, наверное.
Все. Да, 20. Теория Станиславского тоже, метод Станиславского тоже сложился не в один день. Но тут еще вот важная вещь, и ты произнес это слово, но не произнес имя, которое я, честно говоря, ожидал услышать, потому что слово было перформативное, а имя Джона Остина ты не произнес, а он вообще-то абсолютный современник Ирвина Хоффмана, и, если я ничего не путаю, его ключевая работа про теорию перформативности первая – это 55-й год. Тут я должен сделать еще одну ремарку. Мартин Эслин, замечательный венгерско-британский театральный деятель, теоретик театра, пишет свою важную, до сих пор чрезвычайно важную книгу, которая называется «Театр абсурда», уже в 61-м году. Театроведению, театральной критике понадобилось меньше времени на то, чтобы подняться в эту метапозицию и посмотреть на то, что происходит в живом театре. Любопытно то, я уже об этом говорил в другом своем эпизоде, посвященном, собственно, Беккету, что свою книгу «Театр абсурда» Эслин начинает с описания постановки «В ожидании Годо» силами заключенных калифорнийской тюрьмы.
А вот это уже теория фреймов. А вот это уже 70-е годы. Давай сначала разберемся с теорией перформативности, потому что это, с одной стороны, наши друзья, с другой – враги. Друзья по первому повороту, повороту 60-х годов, когда мы отбросили идею общества для того, чтобы смотреть, как люди взаимодействуют друг с другом. И враги уже в той части, где наступает второй поворот 70-х годов. Потому что и Джон Остин, и Джон Сёрли, который, собственно, развивает его идею, его теорию перформативности, теорию речевых актов, это люди, которые так же, как и Гофман, так же, как феноменологи, как многие другие теоретики, воюющие с понятием общества и идеей вот этой вот связки статуса и роли, социальной структуры и ролевых репертуаров, они говорят: отстаньте от нас со своими структурами. Давайте изучать, как люди взаимодействуют. Вот каждый эпизод человеческого повседневного взаимодействия – это сцена. Анализируйте с точки зрения backstage, да, что находится на переднем плане, что на заднем плане. Анализируйте с точки зрения экспрессивной интенции, какие впечатления они хотят произвести. Анализируйте с точки зрения дистанции физической между ними. Анализируйте с точки зрения того, что остается за кулисами, потому что помимо фронт-стейдж, бэкстейдж, там есть еще закулисные зоны. Ирвин Гофман так, например, анализирует взаимодействие в психиатрической лечебнице. И здесь у нас никаких расхождений с перформативным поворотом нет. Они точно так же, правда, не в социологии, а рядышком, совершили этот самый поворот от структурной лингвистики, от изучения структур языка к речевым актам, к конкретным высказываниям. Но что бы заинтересовало больше всего Ирвинга Гофмана в работе Джона Остина, на которую он, конечно же, много раз ссылается? Его бы заинтересовал вопрос о том, а какую перформативную стратегию использовал Джон Остин, когда назвал свою работу «Sense and Sensibilia». Смысл и сенсибилия, понятие, которое вообще невозможно перевести. Зная прекрасно, что он является, по сути, однофамильцем Джейн Остин, написавшей «Sense and Sensibility», и таким образом увеличил продажи своей книги, потому что куча домохозяек, решив купить себе вечером почитать книжку Джейн Остин, случайно купили книжку по теории речевых актов. Вот это был изучал Ирвин Гофман, вот это наш поворот к театру, вот это наше понимание перформативных стратегий, а не то, что под перформативностью называют теоретики речевых актов. Есть точка пересечения, действительно, она большая. Если интересно, есть замечательная статья, автора зовут Тьерсма и Салан, статья называется «Cops and Robbers». Она изучает, каким образом теоретики перформативности проникли в Верховный суд США. Есть два прецедента. Сейчас мы их опишем вот скорее на языке драматургической социологии. Прецедент номер один. 70-е годы. Полицейский останавливает в хорошем районе машину, за рулем которой, значит, сидят латиноамериканские подростки. Они вызывают у него подозрение. Он наклоняется к окошку водителя и, проверив документы, обращается к подростку, которого зовут Джо Бастамонте, с вопросом «Does the trunk open?». Мой друг, коллега, специалист по социологии права Кирилл Цветаев предлагает эту фразу переводить как «багажничек откроем». Он идет, открывает багажник, они обнаруживают краденое в багажнике, арестовывают, и, значит, ребят подают в суд. А второй прецедент происходит спустя почти 20 лет. Обыск на шоссе. Полицейские останавливают автобус Greyhound. Один заходит через переднюю дверь, второй заходит через заднюю дверь. Они идут и смотрят внимательно на пассажиров. Какой-то, значит, молодой человек привлекает их внимание. Он просит его подняться и говорит, do you mind if I check your body? Можно ли вас обыскать, по сути? Тот поднимает руки вверх, его обыскивают, обнаруживают пакетик героина, прикрепленный скотчем к телу под футболкой. Тоже человека арестовывают. Почему эти два прецедента доходят до Верховного суда? Потому что в обоих случаях вопрос был задан без вопросительной интонации. А если вопрос был задан без вопросительной интонации, то это не вопрос, это приказ. А если приказ, и они подчинялись приказу, не зная о том, что вообще-то для обыска требуется voluntary consent, добровольное согласие, то тогда все доказательства их вины, полученные при обыске, незаконны. А в английском языке, в отличие от русского, порядок слов имеет значение. И поэтому does the trunk open? Do you mind if I check your body? Вообще-то грамматически, структурно, это вопрос. Но прагматически, с точки зрения конкретной ситуации взаимодействия, прагматики, речевых актов, это были приказы. Как мы понимаем в русском языке, вопрос «багажничек откроем» – это не вопрос. Соответственно, юристы при поддержке теории речевых актов оспаривают в суде правомерность задержания, потому что если вы задали вопрос без вопросительной интонации, вы приказали, не уведомив человека, что у него есть право отказать вам. Вот это как раз теория речевых актов. Она про прагматику, она про то, каким образом мы разворачиваем наши повседневные исполнения, интонируем наши высказывания, как в практике повседневной жизни мы придаем смысл своим словам и словам другого. Теория фреймов, которая уже приходит на смену социальной драматургии в 70-х годов, которая как раз куда больше про новый театр, чем про старый театр, которая пытается как-то реагировать на Беккета и Ионеску, то есть все то, что у вас произошло за 20 лет до этого, она говорит, нет-нет, ребят, подождите, вот мы с вами были в 60-е, когда вместе мочили Парсонса, теорию социальных систем, идею статусов и ролей как производных от этих статусов, но вот тут мы расходимся. Вот тут нас уже интересует организация сцены, структуры. В какой степени мы можем говорить о том, что пьеса абсурдистская, поставленная на сцене Нью-Йоркского театра, и та же самая пьеса, поставленная в колонии заключенными калифорнийскими, это все еще одна и та же пьеса. Мы теперь про структуры, но не те структуры, которые у нас были в 50-е годы, не структуры разделения труда, не иерархии, а про конкретные структуры здесь и сейчас, структуры социальных взаимодействий. Потому что, говорит один из теоретиков фреймов, Джордж Гонос, да, конечно, каждый званый ужин неповторим, но есть четкая воспроизводимая структура званого ужина. Какие тосты произносятся, как на них реагируют, как вы одеваетесь, где вы сидите, как вы смотрите, с кем вы поддерживаете разговор. И эти устойчивые структуры, они, собственно, называются фреймами, они сводятся исключительно к интонации, с которой ты задаешь вопрос, не сводятся к твоему ролевому исполнению. Мы должны анализировать устройство сцены.
И это происходит в 70-е годы.
Это происходит только в 70-е годы. До этого нас всех гораздо больше интересовал вопрос о том, насколько экспрессивно ты рассказываешь истории о том, как провел это лето, чтобы дать понять, что у тебя есть деньги, и провел ты его не так, как остальные, и сформировать правильный образ себя.
Но тут один-один, потому что в этом случае мы, условное мы, театр опаздывает, и ключевая книга, которую анализирует уже совсем новый-новый театр, появившиеся 70-е, 80-е, это книга Ханса Тиса Лемана «Постдраматический театр», которая появляется в 1999 году, где Леман говорит, вообще-то присутствие гораздо важнее репрезентации, тело актера важнее, чем создание образа персонажа, нарратив деконструируется, нет никакого линейного повествования, нет психологической мотивировки. И более того, к этому нас уже подготовили абсурдисты. Вообще-то нет традиционной драматургической структуры, завязка, кульминация, развязка, мы уже не говорим про всяческие, классические единства места, времени и действия. Мы живем в эпоху постдраматического театра, и вообще театр совсем не литература. Я сейчас сознательно огрубляю. Театр совсем не литература, он устроен совсем иначе. И еще проходит 5 лет, и появляется теория перформативности Эрики Фишер-Лихта, которая тоже, что называется, она took her time, ей понадобилось много времени, чтобы это сформулировать. Но это те две книги, которые в значительной степени вообще определяют и сегодняшнюю, хотя прошла уже четверть века, сегодняшнюю театральную, и, я бы сказал так, и театральную мысль, и современную театральную практику, где, опять-таки, очень грубо театр воспринимается не как передача готового текста, или, боже упаси, смысла, а театр – это событие, которое происходит здесь и сейчас в процессе взаимодействия всех участников. Вот это и есть тот театр, о котором, может быть, мы не мечтали, но который мы в результате получили. Тут возникнет, может появиться очень тонкий вопрос, про который, наверное, мы сейчас не будем говорить. Насколько все то, о чем пишет Фишер-Лихта, касается искусства перформанса, а не искусства театра, потому что мы знаем, что есть театр, который вполне себе живет, так сказать, по законам добекеттовского существования, и это нормально, да, пусть все расцветают. Но тот факт, что только в 90-х, в начале нулевых, театроведение осознает этот удивительный процесс, который современные сценические искусства проделывали в 70-е и 80-е, очень любопытен. Как знать, может быть, в данном случае теория фреймов тоже повлияла на такое развитие театроведческой мысли.
Безусловно. И более того, если вспомнишь первую часть книжки Эрики Фишер-Лихтер, она как раз и показывает, каким образом, с одной стороны, социологическое понимание, абсолютно социологическое понимание перформативности, это объясняет в эволюции театра. А с другой стороны, она отсылает к кембриджским исследователям и говорит про ритуал. Да, потому что все-таки у нас всегда есть сильные конкуренты рядом. Помимо социологов, театроведческим материалом питаются антропологи. Как и театроведы питаются антропологическим материалом, да, тот же Шехнер, когда театр происходит не из игры, театр происходит из священнодействия, из ритуальности. Но в социологии конкуренция – это не между театральной метафорой и метафорой ритуала. Хотя она тоже есть, да, например, замечательная книжка того же Гофмана «Повседневные ритуалы, ритуалы взаимодействия», он тоже паразитирует на ней, но гораздо меньше. У нас соседняя метафора, и вот если проводить параллель между Эрикой Фишер-Лихте и социологической теорией, то это метафора шпионажа. Это не просто событие взаимодействия, это не просто пересечение отношений присутствия и отсутствия, как это у нас называется. Это не просто про тело актера, и не просто про экспрессивную интенцию, впечатление, которое он пытается произвести своими рассказами. Это про совокупность сигналов, которыми люди обмениваются для того, чтобы ввести друг друга в заблуждение или для того, чтобы раскрыть замысел другого о введении тебя в заблуждение. Социологический персонаж, он не просто актер, в смысле актер, он всегда актер под прикрытием. Прикрытие, которое он себе создает благодаря выбранным им ролевым репертуарам, благодаря талантам в исполнении, в повседневной жизни, в публичном пространстве, это всегда некоторая попытка удержать социальное лицо, которое никогда не тождественно твоему лицу. Это всегда попытка создать некоторый образ себя и транслировать его окружающим. Иногда это коллективное исполнение, когда два друга на вечеринке, вот пример, который часто анализируют социологи, демонстрируя, с одной стороны, как давно они знакомы друг с другом, а с другой стороны, показывая, что работают в паре, рассказывают немного компрометирующие истории друг про друга. Да? Вот как мы напились с ним тогда в прошлом году, и все вокруг собираются и слушают эти забавные байки. Тот алаверды ему говорит, да, только ты вот не помнишь, потому что мы тебя из-под стола забирали. А там вот это, вот это, вот это. Да? То есть там, а корпоратив прошлогодний ты помнишь? И тут важно не увлечься, потому что если один решит поднять ставки и рассказать чуть более компрометирующую историю, второй может выйти из кооперативной игры и рассказать еще более компрометирующую историю. В какой-то момент вот уже два ближайших друга просто поливают друг друга грязью, немного увлекшись коллективным совместным исполнением. Вот что нас интересует. Нас интересует, в какой момент пересекаются вот эти, во-первых, метафоры сцены, во-вторых, да, метафоры ритуального исполнения. Ритуальное в данном случае не священнодействие, как там у кембриджцев, а ритуальное в значении сценарированное, прописанное, предполагающее переходы ходов, предполагающее распределение внимания аудитории. И третье – это метафора шпионажа, потому что как только мы открыли для себя театральную метафору, мы примерно в это же время открыли для себя метафору шпионажа. И теория агента под прикрытием в социологии занимает примерно то же место в истории социологической мысли, что и театральная теория. Другое дело, что сцена, конечно, дает гораздо больше ресурсов для исследования. Потому что, понимаешь, когда мы говорим «сцена», мы используем это слово сразу в трех значениях, в котором оно используется в русском языке. То есть, во-первых, сцена – это конкретное пространство, где мы находимся. Вот мы сейчас вырезали из пространств физических, где мы с тобой находимся, ты у себя в студии, я у себя дома, вырезали сцену благодаря Zoom, И каким-то образом, зная, что микрофон у одного сильнее, у другого слабее, пытаемся так структурировать наше высказывание, лицом показывая, да, где будет переход хода, чтобы мы могли отыграть это исполнение на публику, которую мы даже не видим, не слышим, и публика появится позже. Во-вторых, сцена – это последовательность действий. Первая сцена, вторая сцена, третья сцена. Когда мы говорим так называемой секвенциональности повседневных взаимодействий, последовательности эпизодов. После эпизода X может произойти эпизод Y, но не эпизод Z. Не может произойти все, что угодно, после чего угодно. Мы как раз говорим, что да, есть нарезка, дискретная нарезка социальных взаимодействий. Раз, два, три, четыре. Первая, вторая, третья, четвертая сцена. А третье значение – это экспрессия. Это можно сыграть одну и ту же сцену, ну, закатить сцену. Да, там, он устроил сцену в салоне. То есть это то, что у нас называется режимом вовлеченности, regimes of involvement, или как французы это называют, regime d'engagement. И про то, в какой степени мы вовлекаемся в разговор, про то, в какой степени мы способны удержать внимание других людей в повседневном взаимодействии за счет того, что вкладываемся больше или меньше в исполнение. То есть метафора сцены, в отличие от ритуала или шпионажа, дает нам вот эти три измерения. Последовательность, структура пространства, степень вовлеченности.
И тут становится принципиально важным тот поиск вообще мирового театра, который начался, конечно, еще раньше, надо говорить скорее про Мирхольда и про все эксперименты с документальным театром и разного рода форме интерактивного театра, потому что 20 век – это время, когда театр обнаруживает аудиторию, когда выясняется, что именно с людьми в зале или не в зале, это пространство может быть позже, оно может стать совсем другим, именно с этими людьми можно взаимодействовать, появляются эксперименты, наверное, будет точнее сказать даже не эксперименты, а практики, потому что они уже давно вышли из стадии экспериментов, когда аудитория становится неотъемлемой частью того или иного сценического или, так сказать, парасценического действия, и об этом тоже я много говорил в предыдущих эпизодах, потому что да, театр покидает свое старое тело, театр выходит на улицу, театр понимает, что он не может без взаимодействия с аудиторией. У меня нет ответа на этот вопрос, я не знаю, знаешь его ли ты. В какой степени достижения гуманитарных наук повлияли на конкретные практики?
Для меня это большой вопрос тоже, потому что я могу, например, отслеживать, каким образом дружба между учеными и драматургами и режиссерами влияла. Но это всегда будут очень индивидуальные вещи. Ну, вот там Шехнер и Гофман, или Шехнер и Тернер. И поэтому вот сюда попадает вот это. Там Ежик Гротовский, который использует какие-то вот такие-то наработки. При всем моем искреннем интересе к театру, так получилось, что это еще и семейная история. Я один из немногих в своей семье, кого это все миновало, по счастью. Да и то тоже не сильно, потому что зацепило по касательной и Любимовкой, и многими другими театральными событиями. Но тем не менее, все равно будет на уровне отдельных индивидуальных дружб, индивидуальных списков чтения. А вот как театр начал влиять на социологическую теорию, мне сказать проще. Потому что здесь мы хорошо понимаем, где какое влияние отразилось, и как оно изменило нашу оптику, как оно повлияло на нашу методологию. Скажем, вот этот поворот к структуре, который намечается, да, когда в социологии есть понятие слоев реальности, и, соответственно, так называемая теория пирамиды миров, с которой на самом деле все и начинается. Да, то есть не с драматургии началась война, а со старой классической социологии, которая мыслила больше структурами, иерархиями, неравенствами, воспроизводством, классовым конфликтом. Она начинается как раз в 1945 году, когда появляется идея пирамиды миров. Альфред Шульц в статье о множественных реальностях предлагает помыслить это следующим образом, что вот есть слой повседневной жизни, где мы взаимодействуем друг с другом и даны друг другу как физические тела. Есть слой воображения, где мы начинаем фантазировать, а как это взаимодействие. Да, надо было ответить продавщице в Батьямском магазине по-другому. Да, потом есть слой, например, научной теории, которая уже дальше от повседневности, она создает модели этой повседневности. Но точно так же она может создавать модели театрального из театра. Да, если театроведение, это тоже слой научной теории, все-таки предположительно. А театр, литература, другие воображаемые миры будут еще этажом выше. Потом дальше будут психические заболевания и галлюцинации. А на последнем этаже будет находиться сновидение. Вот от сновидения до повседневности мы там где-то с вами между психическим заболеванием и миром реальных взаимодействий людей. Пока нас интересовали стратегии исполнения, пока нас интересовал перформанс, пока нас интересовала экспрессия, экспрессивная интенция, мы гораздо меньше внимания уделяли структурам. И в частности тем, что в теории фреймов уже в 70-е годы будет называться транспонированием, то есть переносом взаимодействие людей из мира повседневности на сцену театра, со сцены театра, например, в публичное пространство. Если мы говорим о перформансах уже в прямом смысле слова, ну вот в духе того, что Осмоловский делал в Любляне, такой классический пример.
Того, что делали венцы чуть раньше, в конце 60-х годов.
Соответственно, у нас, смотри, получается такая вполне себе математическая формула, которой мы следуем, начиная с 74-го года. Это формула теории фреймов. Есть некоторые события взаимодействия. Например, наш с тобой разговор. Это событие взаимодействия X, которое находится в конкретном фрейме. Мы записываем подкаст, мы знаем правила игры, мы понимаем, как передается ход. Ты показываешь рукой, да, для того, чтобы я в этот момент мог понизить голос, и ты мог бы перехватить это. Соответственно, вот у нас есть очень четкое понимание того, как в этом конкретном фрейме, то есть событие X в фрейме X, событие подкаст в фрейме подкаст. Но мы можем с тобой сделать из этого художественный эксперимент. Мы можем с тобой сесть на сцене театра и разыграть заранее придуманный диалог, и это все будет пьесой, а вовсе, в общем-то, не подкастом. Это будет запись подкаста, но в фрейме сцены. А потом мы это можем еще перенести куда-то, и еще куда-то перенести, и еще куда-то перенести. Что меняется в событии, когда мы перекидываем его из мира повседневности на сцену театра? Вот почему у нас такой интерес к театру практика, к театру повседневности, к тому, что в свое время вот вербатим и многие другие пытались так же делать. Потому что они, когда это делают, они искренне думают, что можно детально воспроизвести события взаимодействия там, драки двух бомжей за картонную коробку на сцене театра и показать, что сам факт этого переноса уже делает это. Да? То есть банка с супом, перенесенная в музей, это больше не банка с супом, хотя это та же банка с супом. Вот, собственно, мы начинаем смотреть, а как это, например, устроено в ситуации розыгрыша, и как это устроено в ситуации провокации спецслужб, огромная тема в исследованиях по фрейм-анализу, что остается от события, когда это событие становится фейковым, сфабрикованным, для того, чтобы ввести в заблуждение человека, втянуть его в исполнение, добиться от него некоторого высказывания. Вот в этот момент мы уже не столько про актеров, и не столько про их экспрессию, и не столько про их перформансы, сколько про жесткие структурные характеристики, как трансформируется событие человеческого взаимодействия, когда его перекидывают из фрейма в фрейм, то на сцену театра, то на городскую площадь, то в онлайн, в Zoom, например, ну и так далее.
Вернувшись буквально на полшага назад в защиту документального театра, я должен сказать, что он тоже проделал некоторую эволюцию, и если во времена спектакля «Война молдаван за картонную коробку» в самом начале работы театра «Док» важной интенцией было то, что вот сейчас-то мы покажем самую окончательную правду, ту жизнь, какой она есть на сцене, то, конечно, сейчас документальный театр вышел из этого несколько наивного представление о том, что на сцене может быть рассказана правда, и скорее задается вопросом, а вот то, что мы считаем документом, то, что мы считаем свидетельством, в какой степени это является отражением реальности? И это тоже очень важная эволюция. И сказав об этом, я, конечно, не могу не вспомнить про разного рода эксперименты, но ты уже тоже подошел к этому практически, со свидетельским театром, который тоже бывает разным, и мы знаем про замечательный опыт того, что сейчас они этого, правда, делают меньше, но они еще 10-15 лет назад делали интенсивно, когда Римини Протокол выводил на сцену реальных людей и говорил, это не актеры, это доноры реальности. Ну, там были какие-то прекрасные спектакли вроде бы «Пробы грунта» в Казахстане, когда эмигранты из Казахстана в Германию, совершенно реальные люди, рассказывали про свой разный опыт жизни в Казахстане, жизни в Германии. И это еще какая-то новая третья грань, когда все признаки той самой перформативности есть, но нет актера.
Да, потому что мы-то как раз наоборот пытались всячески уйти от реальности. Мы пытались показать, что вот эти слои реальности, которые в пирамиде миров у нас были придуманы Альфредом Шуцем, он-то как раз, когда придумывал пирамиду миров, он использовал понятие еще из философии Уильяма Джеймса «paramount reality» – «верховная реальность». Что такое верховная реальность? Это там, где ты дан самому себе как физическое тело, где мы даны друг другу здесь и сейчас, и синхронизируя наши слова, синхронизируя через интонации, через выражение лиц. Мы создаем особую темпоральность, которая называется «живое и настоящее». Время течет для нас с тобой иначе, чем вокруг сцены, в которой мы находимся. И это была какая-то такая попытка найти вот эту конечный скальный грунт, конечную реальность, которая есть только вот в мире повседневности, где мы не рефлексируем. где мы не витаем в облаках, где мы ничего не придумываем, где мы погружены во взаимодействие с другими людьми, полностью ему отдаемся. Ну и там дальше появляются там дополнительные параметры, например, эпохе, то есть здравый смысл. В чем можно, а в чем нельзя сомневаться, когда ты находишься в мире повседневности. Если я сейчас начну сомневаться в реальности стула, на котором сижу, то у нас как-то диалог с тобой не пойдет, потому что это будет формой психического заболевания. Но если я перехожу в мир науки, где я моделирую наше с тобой взаимодействие, то стул, конечно, в этот момент может быть, может не быть, в зависимости от модели, которую я строю. Но потом-то что произошло? Пирамиду повернули на бок. Теперь у нас театр док с дракой за картонную коробку, повседневная драка за картонную коробку. Изображение того, как театр док изображает драку за картонную коробку в театральной аудитории, в мастерской, для того, чтобы показать, что они делают не так. Мое исследование того, как они показывают то, что показывают на сцене театра, когда показывают то, что дерутся в переулке за картонную коробку. Вот эти все переходы, они обладают, по сути, одним и тем же статусом реальности. У нас больше нет веры в то, что мир повседневности обладает какой-то особой прерогативой, что по-настоящему обладает онтологическим статусом. Ладно, я скажу это словосочетание, для нас оно важное. Онтологическое статус – это то, что есть на самом деле. Так это модели перевода. Это то, каким образом очень разные события, перекидываясь с одной сцены на другую, трансформируются. И вот эти трансформации, которые у нас называются транспонированиями, как в сольфеджио, да, полтона выше, полтона ниже, вот они остаются неизменными, а не сами миры. А предшествовало этому открытию как раз не театр, а кино. Потому что молодой Ирвин Гофман, вообще-то до того, как увлекся театром, а потом вернулся, значит, к кино, его сестра, кстати, любимая актриса Дэвида Линча, она сейчас снималась и у Линча, и в «Счастливчике Гилмори» недавно скончалась. Да, это родная сестра Ирвинга Гофмана. Но сам-то Гофман работал в Канадском национальном кинокомитете, и его молодого человека, сбежавшего из университета, поставили делать ролики рекламные, которые крутили в кинотеатрах перед фильмом. И в частности, он работал тем, что сегодня называется фуд-стилист. То есть ему надо было делать так, чтобы кинокамера, запечатлев некоторые продукты питания, вызывала желание их употребить. И тут он открывает для себя, будучи 20-летним молодым человеком, что если налить в кружку с пивом пиво и снять его на кинопленку, то там на экране это будет выглядеть ну не как пиво, а как, прям скажем, анализ мочи. А для того, чтобы на экране была кружка с пивом, которая вызывает желание немедленно ее опрокинуть, туда надо налить глицерин, а сверху пену для бритья. Выглядит отвратительно, но на экране идеально. Соответственно, говорит он, получается, что транспонирование кружки с пивом из одного слоя реальности в другой, с моего стола на киноэкран, требует такое изменение полтона выше, полтона ниже, что как бы над кружкой остается довольно мало. Также с театральным исполнением. Оно реалистично не тогда, когда это театр Дока вербатим. Оно реалистично, да, иначе получается кружка с пивом на экране кинотеатра. И то же самое с провокациями спецслужб, когда он детально анализирует, какие используются приемы по перенесению взаимодействия людей из мира повседневности в сфабрикованный мир, нацеленный на то, чтобы выбить из человека показания, потому что человек даже не понимает, что его допрашивают. Ну вот такого рода переходы – это уже такой релятивизм, это уже структуралистский релятивизм, когда мы больше не про актеров, а мы про воспроизводимые паттерны социальных взаимодействий в зависимости от того, в каком слое реальности, с какой сцены на какую сцену их перекинули.
Нужно призвать театральных деятелей самых разных свойств и профессий внимательнее изучать социологию, тот вариант социологии, о котором ты говоришь, потому что мне это представляется очень важным. Ну, в общем, мы все уже сделали, третью стену доломали, от литературной основы отказались, вывели на сцену предметы, которые не делают ничего, а просто там находятся, и это тоже спектакль. Но всегда очень важно вспомнить, что в основе лежит разного рода человеческое взаимодействие, которая может быть просто описана самыми разными способами.
Так и есть, так и есть. Это взаимодействие для нас как раз предмет исследования, самый главный предмет интереса. А театральные метафоры, метафоры, взятые из теории сигналов, из теории шпионажа, метафоры, взятые из теории ритуала, это скорее такие настройки, которые позволяют нам создавать модели этих взаимодействий людей здесь и сейчас. Поэтому наше обращение к театру – это не исследование театра, это воровство. Это попытка украсть что-то такое из театрального мира, что нам лучше даст понять, как устроены взаимодействия людей здесь и сейчас.
Это был социолог Виктор Вахштайн. Список книг, названия которых звучали в нашем сегодняшнем разговоре, можно найти в описании эпизода. С вами был подкаст «Закати сцену». Я, Михаил Калужский. До встречи через 2 недели.